Актуальное интервью.
Ежегодно летом 27 июня отмечается День молодежи России. Кто, как не Нина Михайловна Широкова, знает все о жизни раменской молодежи? Ведь она основатель комитета по делам молодежи, бывший его председатель, идейный вдохновитель, а еще активистка, красавица и на днях юбилей отметила. Мы поговорили с Ниной Михайловной о жизни, о работе. Начали с самого раннего детства. Уже со школьных лет она была активисткой.
Я была такой активной. Представитель совета дружины. Ездила в Артек. Потом секретарь комсомольской организации. Член горкома комсомола.
В Артеке что-то интересное было. Наверняка вот хорошие воспоминания остались.
Все было интересно. Я первый раз была на море. Мне было 13 лет, 7 класс. И шикарный лагерь. И организация. Но это сейчас как-то все уже приелось. Тогда это было. Смены организованные, тематические. Там все вот такие самые активные были. И, конечно, выделиться среди всех вот таких активных было непросто. Там сменяемость поручений, вот такая у них программа еще тогда была очень сильная. Первые там 10 дней, мне когда приехала, меня никем не избрали, конечно. Я там в шоке была, смотрела на эти отдалары, плакала. Ну как-то так, я вообще первый раз была в лагере, я никогда в лагере не была. И первый мой лагерь был это Артек.
А вас за лучшие успеваемость?
Да, да, не успеваемость, но я просто была там активистка. Представьте себе, дружина. Это была наградная путевка тогда через горком комсомола. Все это так почетно, непросто. Нас в обкоме собрали, там нас напутствовали. Вот вы из области едете, такая-то смена, не подведите. Так,
ну
все
что, 10 дней поплакали, а потом...
10 дней, ну как я, конечно, никто не видел это, я тайно плакала. А потом уже, когда уже познакомились с ребятами, это была не международная смена, но сейчас можно сказать, что международная, со всей России. Белорусы, украинцы, ребята из Дагестана, Чечня, ну в общем все. И вот сейчас мне, конечно, вот все, что происходит, вообще просто... Не понимаю, как могло такое вообще случиться. Прошло вот всего-то там 30 лет, да?
И а
вот
друзей вот. Не осталось именно из Артека?
Осталось.
Общаетесь,
переписываемся, общаемся, да. У меня мальчик знакомый из Уфы. Он приезжал. Сейчас реже, конечно, но перезваниваемся. По интернету. Все успешные люди стали, кстати.
Все. Да. Ну, вы тоже, в общем-то, добились многого. А в школе мечтали стать врачом. Поступали на медицинский.
Да.
И?
Не поступил. По конкурсу не прошла. У меня был очень хороший аттестат. Хорошо школу со мной четверка закончила. Медали не давали. И вот эта система, вот я сейчас думаю, вот если бы у нас было ЕГЭ, и не надо было бы вот еще поступать, мне это очень нравится. Но если это все по-честному, конечно.
Ну да.
Поэтому надо было сдать два экзамена на 9 баллов, то есть 4,5, потому что у меня аттестат был хороший. Но не получилось. Там я сдала, но получила 2,4 на 8 баллов. И потом уже пошли следующие 2.
Ну, то есть немножко баллов не добрали?
Не добрала баллов, да. Для меня это, конечно, был вообще просто крах. Из дома, наверное, неделю не выходила. Потому что для меня это был удар по моему самолюбию и вообще вот всему. Если бы не Нина Семеновна, директор 4-й школы, которая, выдавая мне аттестат, сказала, ну, не ходи ты в медицинский, поступай в педагогический. Тебе вот надо туда, послушай меня, я говорю, Нина Семеновна, я уже так от этой общественной работы, от вашей устала, говорю, не хочу, но хочу быть врачом.
В итоге,
да, она ко мне пришла домой. Я никого не пускала, ни с кем не разговаривала, потому что для меня это было почти позор, что как-то я вот не поступила. Ну, она пришла, говорит, ну, что ты, сколько будешь дома-то лежать? Я говорю, а что? Она говорит, ну, приходи в школу, уважать работу. Я говорю, я в школу, уважать не пойду. Она, да приходи, линейка 1 сентября. Она пришла, наверное, это было уже где-то число 25-26 августа. Я говорю, как линейка 1 сентября? Если приходит, когда? Ну, когда захочешь, тогда и приходи. Приходи 1 сентября. Ну, как? Линейку же надо готовить. И все, на следующий день я пошла в 4-ю школу. Она строго-настрого предупредила всех учителей моих, что ни одного вопроса ей не задавать по поступлению. Ну, и вот так вот. Мои учителя стали моими коллегами, конечно. Немножко все по-другому. Когда я вошла в учительскую, уже не как ученица, а как... Хотя у меня там с ними вообще хорошие отношения были. Я была строгим секретарем комсомольской организации. Многие учителя меня еще и боялись. Только бы не приходила к нам на политинформацию. Только бы она не приходила.
А вы сейчас вот это вспоминаете с улыбкой, с грустью?
Я даже вот как-то
с теплом.
Да, да. Просто вот если бы нет Семена, я не знаю, что было. И все, и понеслось. И пошла я уже в педагогический, потому что я поняла.
Все-таки пошли в педагогический?
Конечно, в педагогический, но на биохим. Думаю, ладно, я поучусь, мне надо химию, биологию. Но потом я поняла, что это не мое. Я думала, что врач, так даже не был психологом. А я вот думала, что вот я не мечтала там изобрести какое-то лекарство, сделать какую-то операцию. Я вела дневники еще с детства. Много всякой литературы про врачей. Такой вот. В детской библиотеке раздел медицины я вообще просто весь прочитала. Я помню, у меня вот в дневнике было записано, что вот я захожу в палату, улыбаюсь пациентам, они все выздоравливают. И я поняла, что вот, собственно, чем я всю жизнь занимаюсь. Я лечу, вот, работаю, профилактирую молодежь. Чем не врач?
По характеру, вот так вот, если взялись за дело, не оставите?
Ну, конечно, то все, что касается работы и все, что касается чего-то другого. Может быть, я не очень настойчива в решении своих каких-то личных проблем. А все, что касается работы, и особенно вот на молодежке, я сколько, я же горы сверну, я фанат. Я работала в школе, мне это очень все нравилось. Я училась, думаю, буду учителем химии. А раньше же с часами была напряженка, у нас было два учителя химии, которые говорили, мы тебе ни одного часа не дадим. Я уже там не полная, высшая, третий курс заканчивали. Ну, думаю, надо уже хотя бы на часы. Химии не было, биологии тоже не было. После школы, значит, вела уроки ОБЖ, медицинскую подготовку. И ребята, 10 класс я приходила, мы там повязки, сидели все. У меня зауч под дверью стоял и слушал, что там они на ушах стоят. Тишина идеальная.
С ребятами в чем интерес работает с молодежью? Как вы даете им вот этот стимул идти за вами?
Почему-то мне вот жалко было, особенно когда комсомол вот это все развалилось, никому не нужно. И я понимаю, что вот если тебя не поддержат на каком-то этапе, вот как вот, не помогут, ну, то есть вот старт кто-то тебе не обеспечит, ну это плохо. И потом вот плохой молодежи нет, и просто надо хорошо заниматься. И у каждого, ну, понятное дело, какие-то проблемы. Тем более вот это вот время, которое нам это досталось, когда вот все рухнуло. Особенно нужно было, чтобы кто-то был рядом. Я это всегда по себе понимаю, ну, то есть вот вспоминаю. Они в пионерскую, когда ко мне старшеклассники, они приходили ко мне поговорить, все рассказывали. Несмотря на то, что я с ними, ну, как бы была не сильно их старше, но почему-то как-то вот они прислушивались, я советы давала. Мы проводили мероприятия, то есть самоуправление ученическое, сколько у нас там лидеров. Но я всегда понимала, что не все могут быть отличниками. Еще вот есть хорошие ребята, которые там в ансамбле могут что-то сделать, там, ну, все что угодно. Потом все равно раньше были комсомольские вот эти все, они лидеров выявляли. У нас был вот патриотизм, вот куда-то поехать, какие-то там, я не знаю, слеты, стройки, ну, то есть романтика.
А расскажите, как вы попали в комитет?
Когда все рухнуло, ничего не стало, я как раз тогда была в декрете. Получилось то, что все развалилось, комсомол, партия, моя трудовая книжка на полу валялась. Ну, в общем, вот такие вот времена ужасные. Потом я уже поняла, что мне надо выходить на работу. Меня на работу никто не брал. Ну, Вадим Федорович, он, когда узнал, что я без работы, пригласил меня. Я говорю, тебе вот сейчас ничего не могу предложить, вот в соцзащиту. А тогда вот соцзащита только начала образовываться. В соцзащиту меня вот взяли. Никем, можно сказать, в отдел семьи и детства посадили. Что делать? Я же не могу ничего не делать. Стала смотреть документы. Смотрю, там документ лежит о создании приютов. Специалиста я выбрала. Можно посмотреть? Он говорит, посмотри. Я говорю, а что? Ну, давай, говорю, я попробую. И вот этот приют, который на 47-м, собственно говоря, вот я от начала до конца занималась. Завадская, все, я прихожу, говорю, Людмила Викторовна, да? Мы главстар конструкции, тогда же детские сады все это закрывались. Угу. Позвонила Зубкову, директору, а у меня же еще манера-то осталась, я же третий секретарь горкома, еще в памяти. Я брала телефон и начинала сразу звонить руководителям. Ну, то есть, как бы и меня еще помнили, и поэтому решать вопросы мне было вообще просто легко. И мы открыли этот приют. А сейчас центр реабилитации несовершеннолетних детей и подростков «Родник».
А сколько тогда детишек там
было? Тогда 30 было. Это вот как раз первые дети, которые вот мы вообще беспризорные появились.
А вы их видели после того, как они выросли? Общались?
Нет, я не видела, потому что там воспитатели уже, полный штат был набран.
Вы как бы организатор?
Я сам процесс, механизм подготовки, открытие центра, все, документы. Ну, естественно, это Завадская, Татьяна Санна, по-новому все вместе. Приют. Потом дальше я поняла, что у нас есть дети, подростки. Прихожу к Завадской. Я говорю, давайте лагерь проведем для трудных подростков. Она говорит, давай. А Завадская была председателем комитета самозащиты. Угу. А Завадская поддерживала меня во всем. Ну, сначала она меня, конечно, приняла осторожно, аккуратно. Потом она поняла. Потом мы думаем, что-то надо делать. Главный редактор газеты «Родник», «Царство небесное». Я говорю, Михаил Владимирович, давайте молодежное обозрение сделаем. Мы собрали ребят, которые
хорошо... То есть хорошо... 90-х тоже, да? А как собирали, по школам?
Я даже не знаю, как я их собирала. Они ко мне тут толпами ходили. Я сидела в 338-м кабинете, там женщины сидели, ну, то есть вели приемы. Отдел семьи детства. Они мне говорят, Широкова, чё к тебе каждый день ходит, мы уже устали. Ну, то есть там четко было, понедельник, четверг, приемный день. Все остальные дни, ну, понятно, они не просто чьи гоняли, они занимались работой, которые... А ко мне ходили постоянно. И тогда Завадская пошла, нам дали отдельное помещение, вот где комитет по делам молодежи. И тогда это был отдел. И она делает отдел по делам молодежи в структуре комитета. Я становлюсь зав. Отдела. Еще девочка у меня была, еще одну девочку взяли. И вот мы делаем молодежное обозрение. Мы начали на конкурсы ездить творческих молодых ребят.
С кем из ребят приходилось общаться, которые сегодня прям такие все?
Ну, вот там Света Аликина и Тартас сейчас работает. Стогов работает на РПКБ. Ну, много, да и Море Ваня наша. Да. Много ребят, которые из Тайфуна, которые высшее военное учебное заведение закончили. Успешно работают.
Какие качества цените в людях?
Порядочно. Ответственных люблю.
А сами как вот? Вы дома одна, а на работе другая?
Конечно. Нет? Тяжело, я домой прихожу, конечно, срываешься. Мне иногда говорят, и тон смени там как-то. Мне же надо, чтобы все четко, по струнке.
Ваша должность, она подразумевает, что вы, скорее всего, можете работать в выходной день.
В молодежке понятия выходных у нас не было. Ненормированная рабочая неделя. И, как правило, все выходные – это мероприятие.
Какие больше всего нравились мероприятия?
Да мне все нравились. Когда ты проведешь мероприятие, и когда у тебя все получилось, все хорошо.
Как приятно стало.
Да. И думаешь, ну все. А у нас в последнее время у нас все вообще получалось. Было вообще приятно.
И сегодня на должности исполняющего обязанности руководителя администрации городского поселения Раменское Широкова всей душой с молодежью.
Если бы можно было, я бы вообще бы создала министерство по делам молодежи именно. Вообще это надо вкладывать именно вот это вот как фундамент считать. Это и кадры, и все. И сегодня я не перестаю как бы вот их там патронировать, потому что это мое, это как ребенок, которого не отпустишь, даже если ему будет 50, как вот меня мама. Так и это, так же мой комитет. Да вот я выросла, у меня столько опыта. В
принципе, это ваше все.
Да, это все. И нельзя к этому как-то относиться, не то, что вот несерьезно, а наоборот. Тем более сейчас, когда вот именно вот мы закладываем в их умы вот это вот все. Кадры молодежки, это специфично, их вот не найдешь. Я рада, что у меня не было текучки в кадрах, у меня стабильный комитет. Мне никто не уходил, уходили только на повышение или куда-то там. Это о чем-то говорит?
Конечно.
И поэтому я сама так считала. Ой, вот несерьезно там, мне серьезно, потому что я-то знаю, что я это серьезно сделаю, потому что каждый день мы спасали, все идут вот как скорая помощь. Если я что-то сделала, для меня это важно. Молодежь, воспитание, образование, культура.
Три кита, на котором держится.
Да, на котором держится все. И не нужно будет ни благоустройства, ни строительства, ничего. Если у нас в медицину будут переходить медики бездушные, а мы с ними работаем, вот медколледж, они у нас впереди планеты всей, вот все учебные заведения. Главное, чтобы они людьми были. Я же видела, как они в КВН играют, как они волонтерством занимаются, а мы не донора-то проводим. Для кого? Они не только учатся, они общаются. К людям надо относиться по-хорошему, а этому тоже надо. Иногда учителя просто сейчас не хватает времени, да, там вот предмет, ЕГЭ. Родители на работе, а вот мы этим занимались, восполняли вот эту пустоту. Ну, по крайней мере, вот мне так казалось. Нет, не казалось, у нас же много хороших результатов. И поэтому даже сейчас я скажу, вот если скажут приоритеты, хотя я сегодня понимаю, что да, крыша, люди, жилье, что это важно, но прием ко мне приходит, это важно. Но и тем не менее, воспитание, оно первоначально вообще. Даже сначала воспитание, потом образование. Потому что образованному, у нас даже и сейчас много, вот он приходит образованный, но невоспитанный. И чего? Если не заложены вот эти какие-то основные фундаментальные качества человечности.
А вот что бы можно было изменить? вашей точки зрения? Вообще в Раменском и в отношении?
Нет, мне кажется, уже что-то изменить, вот что-то там такое грандиозное построить. Да, мы программы есть, да, глава вот обозначил, там больницы, все понятно. Вот сейчас надо самое главное сохранить и создать условия. Вот мы все-таки маленький город, спим все под одним одеялом. Слышали, да, наверное?
Ну, да.
Ну, все друг друга знают, ну, маленький город. Ну, это действительно надо, чтобы вот это как семья, вот, ну, коммунизм такой вот. Чтобы действительно было вот всем приятно, комфортно. Вот идешь ты с электрички, чтоб ты знаешь, что ты дойдешь до дома, чтоб тебе никто не ударит, сумку не отберет. Ну, вот над этим нужно. А это вот здесь и участковый, ну, всем-всем вместе. Все, вот я знаю, город будет, я знаю, сады цветут. В принципе, это реально. На примере одного города вот сделать так, мы же делаем. Вот фонтан у нас есть, это некие площадки работают. Да, мы же начали молодежку в четверги наши августовские.
Ну, да.
А сейчас уже все уже. И это же здорово. Люди у нас приходят, ну и нужно все равно вот не просто там какой-то там концерт, а все равно какую-то информацию. Почему? В четверги на молодежке не курят, семечки не грызут. Ой, сегодня на молодежку не пойдем, там нельзя.
А в голове уже отложилось.
Вот, отложилось же. Как приятно.